Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас тоже можно где? Можно, да, в Ютубе, кстати, нас можно смотреть, и можно нас смотреть, да, сейчас в официальной группе ВКонтакте в нашей и в официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК». Короче говоря, где вам удобно, там мы, в общем-то, там и смотрите. Говорить, естественно, будем про нефть, про газ. Очень много новостей. Из последнего, то, что я сегодня прямо на Интерфаксе вычитала, во-первых, уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг той отметки, с которой в прошлом сезоне, только на 2 месяца позже, начался уже отбор газа 77,5%, но при этом цены на газ опять ползут вверх.
Европейский Союз, точнее, правильно сказать, чиновники Европейского Союза, они пытаются разъяснить своему населению, что все в порядке, они действуют, работают, и у них есть четкий план по спасению европейской экономики в период приближающихся холодов. Потому что на самом деле все-таки у граждан Европы и отдельных ее стран становится все больше вопросов на тему, точно ли есть этот план. Вот. Ну и, соответственно, говорят, не волнуйтесь, и уже несколько месяцев ключевая легенда заключается в том, что главное – запасти газ в подземные хранилища.
Будет
Я
хорошо.
Думаю, что многие не совсем даже понимают, в чем роль подземных хранилищ. Я думаю, что многие европейцы считают, что вот зимой газ достается из подземных хранилищ, и вот только из них он достается, да, если у тебя есть газ, ну, как, не знаю, там, картошка в подвале.
Ну, да.
Если ты голоден, ты пошел в подвал, у тебя там есть картошка, ты ее насыпал, вот, и кушаешь. На самом деле все гораздо сложнее и хитрее. Естественно, зимний объем потребления совершенно не равен объему закачанного газа в подземных хранилищах. Да, подземные хранилища нужны для того, чтобы сглаживать сезонные пики. Зимний пик потребления предполагает, что текущих поставок, например, по трубопроводам или на терминалы СПГ не хватает, и тогда дополнительно достаются объемы простого газа из хранилища, действительно, они потребляются. Да, это важная часть поддержания уровня потребления на зимний период, но это не решение всех проблем. Поэтому европейские чиновники сознательно провели такую, я, может, грубовато бы сказал, фетишизацию вот этой истории с подземными хранилищами. Каждый день публикуют цифры, вот как сводка информбюро. Не волнуйтесь, товарищи,
понятно,
значит, верно идем дорогой. Закачано, и вот это действительно, закачано 71,5, 72. Вот свежие цифры уже действительно, там, на прошлой неделе был праздник, преодолели цифру в 75, там, да, то есть все это там потом 75. И каждое вот десятое там говорится о том, что мы преодолели, вышли на показатели прошлого года, с которых начался отбор. Но вы знаете, что принят даже специальный закон европейский, что в среднем по Европе показатели должны составить 80% к 1 октября. Соответственно, вот некоторые страны взяли на себя повышенные социалистические обязательства, например, Германия. Еще раз повторяю, я думаю, что Европейский Союз здесь, он справится. То есть на показатели 80% и даже в 90% они вполне могут выйти. Вопрос в том, что это совершенно никак не гарантирует им нормального прохождения зимнего сезона.
Почему?
Аналогичная была история в свое время, и она остается, кстати, с терминалами по приему СПГ. То есть европейцы были уверены, что если они построят нужный объем терминалов по приему СПГ, там всегда будет газ. Ну, то есть у них какое-то вот реальное ощущение, что вот все, что они делают,
что
правильно, да, и вот и все им будут помогать. То есть, если они построили, например, терминал по приему СПГ, там обязательно окажется газ, а потому что он не может там не оказаться, потому что они его построили. Как так? Кто им в этом откажет? Вот сейчас вот та же самая история с этими подземными хранилищами. И с терминалами, кстати, тоже. Вот все естественно, смотрят на Германию как ключевую экономику Европы, ключевого потребителя газа и ключевого потребителя российского газа. Германия собирается в январе запустить 2 терминала по приему СПГ. Эта история, вот классическая история, как решаются проблемы. Правительство Германии говорит: слушайте, сколько можно покупать российский газ? Это вообще была ошибка колоссальная, говорит правительство Германии. Вот если бы мы, то есть, ну, ошибка, мы много раз говорили о том, что построили на этом мощную экономику индустриальную, получали газ по особым ценам, самый дешевый газ, построили газохимию, энергетику. Теперь говорят: о, слушайте, это все была ошибка, мы все сделали неправильно, надо было где-то брать газ подороже, покривее, вот тогда бы, наверное, преодолевая трудности, мы бы стали еще более развитыми.
В этом
хорошо.
Отношении, кстати, Константин, прошу прощения, мне это напомнило ваш тезис недавнего выступления Хабека. Это же, как говорят, вообще серый кардинал Германии, министр экономики. Вот. Он же говорил, что, да, конечно, классно, что мы пользовались дешевым газом. Ой, вам помочь? Нормально? Пользовались дешевым газом, но это действительно была ошибка. Получается, значит, Ангела Меркель, а до нее Шрёдер тоже, соответственно, проводили ошибочную политику, и в итоге он за год как будто бы обязуется исправить все те фатальные ошибки, которые допустили его предшественники.
Ну, о Хабике тоже несколько слов скажем, тем более, что, судя по всему, он вообще метит, у меня такое ощущение, в канцлеры
да,
Германии.
Кстати, да, кстати, да, очень похоже.
Подставляет Шольца, как только может, вот, и явно уже какой-то у него план превращения в канцлера существует. Ну, потому что он явно ведет такую чуть ли там не избирательную кампанию, ездит по подземным хранилищам, кого же газа, кстати, он недавно посетил подземное хранилище газа, но если он и станет канцлером, я думаю, что вся эта история очень ненадолго, потому что все то, что он делает, является абсолютной глупостью и никак Германию не приближает к решению проблем. Вернемся вот к этим терминалам. Германия говорит: слушайте, значит, все было плохо, мы сейчас все будем исправлять. В Германии не было ни одного терминала по приему СПГ. О, вот она проблема. Если бы у нас были терминалы, все было бы классно. Ладно, хорошо. Лихорадочно ищут возможности там пригнать, переделать. 2 терминала должно появиться в январе. Правительство Германии говорит: а там государственные инвестиции и частные инвестиции. Значит, товарищи частники, кто участвует в нашем проекте, вы подписываете бумаги, что вы гарантируете заполнение терминалов.
А где возьмете ваши проблемы?
Значит, да, где возьмете ваши проблемы? Ну, те подписали, потому что там государство инвестиции, понятно, что государство их стимулирует, да и к стенке прижимают. Дальше они аккуратно спрашивают у мудрых людей, там, типа Хабика: а хорошо, а что делать-то? Ну, вы давайте, ищите, ну, а где искать?
В Норвегию
поедем. Хорошо, мы будем вам помогать. Значит, Хабик берет, едет в Катар вначале. К удивлению Хабика, он недавно, кстати, вот когда он посещал там в одной из своих предвыборных поездок один из объектов, он рассказывал про свой визит в Катар. Опять. Это было уже несколько месяцев назад. Он говорит: ну, знаете, там удивительные вещи. Во-первых, они предложили газ по очень дорогим ценам. Надо же.
И вот долгосрочные
это,
контракты.
Вот это сюрприз, да, и, да. А дальше вообще обалдели. Значит, мы тут в Европе боремся с этой русской идеей долгосрочных контрактов. Мы считаем, что контракты должны быть краткосрочные. Опять же, это к философии, что европейцы были уверены, что
биржа
весь мир
поможет,
им
да.
должен предлагать газ по их условиям. То есть, они говорят: ну вот мы считаем, что вы должны нам привезти газ. Вот мы никаких... Ведь смысл в чем краткосрочного контракта, как казалось европейцам? Что покупатель не несет никаких обязательств по объемам закупки. Но продавец, по их версии, всегда должен европейцу этот газ продать, потому что... А как иначе? Как бы это же
картель
европейцы...
Картель покупателя пытались создать.
Но они, нет, они в этом плане, они даже не предполагали, что... Они считали, что это русские вот такие обалдевшие, а остальные производители газа им с удовольствием будут на их условиях продавать. Русские он едет в Катар, ему говорят: а у нас, вот вы знаете, есть желание вам продать газ по долгосрочке. Как так? А это не вписывается в нашу политику. Ну, как раз не вписывается, езжайте назад в Берлин, как бы, а вы в нашу политику не вписываетесь. У нас, говорят катарцы, желающих инвестировать, вот стоит вагон, сейчас действительно там была целая там история, желающих много сейчас, потому что опять ценность энергоносителей стала опять всем понятна. Я имею в виду традиционных.
Понятно.
И все желают инвестировать в катарские новые проекты, они легко нашли соинвесторов, и действительно сейчас новый инвест-цикл запускают. Значит, Хаби говорит: вот такие оказались коварные эти катарцы, ничего, значит, дорогие друзья, у нас есть план «Б». Мы сейчас едем в Канаду. Вот сейчас,
а Трюдо же зеленый.
Взял на всякий случай Шольца, чтобы все-таки потом его подставить, но и сам поехал. На 3 дня.
Так.
Вот это, меня вот это просто, честно, убивает. На 3 дня в ситуации, когда заканчивается лето, 2 ключевых члена правительства вместе едут в Канаду, чтобы договориться о поставках газа на ближайший сезон. Слушайте, дорогие друзья, спросили бы у меня, я сэкономил бы немецким налогоплательщикам кучу просто денег. У меня есть секретная информация. Канада не экспортирует газ в жиженном виде вообще. У Канады нет ни одного терминала по экспорту газа сегодня.
А что, они трубу хотели тянуть?
Это вообще по просто загадка. Нет, ну сейчас они, конечно, скажут, что они там договаривались на будущее. Да? Гипотетически Канада собирается, как и Соединенные Штаты, увеличить добычу нетрадиционного газа, производить СПГ в будущем. Сегодня нет ни одного, не то что терминала, нет ни одного проекта, который бы реализовывался на стадии финального инвест-решения. В Канаде есть один терминал, о ужас, по импорту СПГ. Канада сегодня импортер СПГ, но там небольшие объемы, там 0,6 миллиардов они из Тринидада купили в прошлом году, 0,1 из Перу. Но сейчас повторяю, это терминал на импорт работает. Ну, да, плюс... есть план переделать его в экспортный. План, сейчас почитаю, план. То есть в этом плане ехать туда за газом на ближайшую зиму, которая начнется через 2 месяца, ну это просто, ну, очевидная глупость. Так, я думаю, что они просто ну, не могут этого не знать. Вот, когда в Канаде застряла турбина, ни Шольц, ни Хабик туда не ездили. А когда они ездили в Канаду?
Или они просто разговаривали?
Трюдо приезжал в Германию саммит G7 в Баварии, но публично никакой не было информации, что они обсуждали возврат турбину. Наоборот, публично как раз была информация, что Шольц и Трюдо обсуждали поставки СПГ из Канады. Причем господин Трюдо буквально несколько дней назад честно сказал, что Канада этой зимой помочь, к сожалению, своим европейским друзьям никак не сможет. И два, еще подчеркиваю, ключевых члена правительства отправляются в Канаду, где 3 дня весело проведут время и расскажут, что... Причем, когда Шольц туда ехал, он сказал, вы знаете, ну, то есть просто разговор какой-то... Ну, я ожидал такого, не знаю, там, от польских, болгарских, уж прошу прощения, политиков там, эстонских, ну, чтобы канцлер Германии на голубом глазу перед поездкой в Канаду, говорю, вы знаете, в Канаде столько же газа, сколько в России, только он демократичный, и они нам его дадут. Ну, друг, ну так нельзя. Но... Ну, какой? Еще раз повторяю, ну, там это физически невозможно сейчас получить на ближайшую зиму газа из Канады, физически невозможно.
Но его
невозможно.
Надо демонстрировать, что что-то делать. Плюс, правда, Трюдо, он же известен своей, как раз он прям зеленый, прям сильно зеленый. И поэтому, когда европейцы едут к нему и даже обсуждать планы по газу, может быть, даже по нефти или еще чего-то, но вряд ли здесь еще тоже возможен какой-то успех, потому что, ну, как бы он проводит довольно жесткую политику озеленения экономики своей и экспортной в том числе.
Ну, там тоже они как бы зеленые зелеными, но, как я уже сказал, там есть планы расширения добычи углеводорода. Не только мыться и зарабатывать хочется. Так же, как Борис Джонсон, он тоже был там Борисом Джонсоном и зеленым там, и говорил, что быть зеленым лягушонком здорово. Ну, на самом деле, мы же видим сейчас, Британия достаточно активно возвращается к традиционной энергетике, потому что понимает, что все это было сильно-сильно преувеличено, я имею в виду потенциальные успехи возобновляемой энергетики. Так вот, собственно, вот это решение вопроса, возвращаясь в континентальную Европу, просто изумительно. И в этом плане, когда Германия говорит, вы знаете, мы там уже накапливаем нужные объемы газа, они накопят, это правда, но это совершенно никак Германии не поможет нормально пережить зиму. И когда мы вот эти новости читаем, в России они, наверное, воспринимаются, ну, как с юмором, да, ну, то есть каждый день вот эти новости там, ну, что европейцам предложено там не мыться, обтираться тряпками. Мы, наверное, может быть, даже кто-то из радиослушателей думает, что это какие-то тут, не знаю, фрики, которые в России придумывают, чтобы показать. Ну, иногда действительно кажется, что ну, неужели настолько все грустно, что там обтирайтесь тряпками там и прочее.
А Шольц правда сказал, что он, да, нормально.
Он, да, Шольц как раз и подставился, его и возмущается теперь этим, что, кажется, Шольц моется каждый день. Вот благо премьер-министр, канцлер, что он мыться может каждый день. Но на самом деле это так и есть. Ну ладно, обтираться тряпками, но на самом деле каждый день идут новости о закрытии предприятий, заводов,
в сфере
металлургии.
Словакия закрылся, крупный завод, кстати,
потому
что электричество очень дорогое.
Металлургический, дорогой газ, дорогое электричество. Каждый день эти новости идут. буквально каждый день. И это, ну, я уже много раз в наших эфирах говорил, что я далек от мысли, что Европейский Союз не переживет вот в каком-то физическом экзистенциальном смысле эту зиму, что он там развалится, что все встанут, что там будут голодные замерзшие трупы. Конечно, этого не будет, но масштаб ущерба для европейской экономики будет колоссальным. И вопрос, который я задавал многократно, зачем вы это устраиваете? Ну, конечно, есть ответ. Мы боремся за наши ценности, но возникает тоже вопрос, когда вы едете в Катар за газом, вы за какие ценности там боретесь? Ну, в Канаду, по крайней мере, да.
А в Саудовскую Аравию?
Там газ демократический. Ладно, хорошо сказали хоть, что там газ демократический. А действительно, а в Катар? Там какой был газ? И, в общем-то, Хабиб же, он же не сказал, что мы отказались, потому что нам предлагали газ, но мы выяснили в момент поездки, что, оказывается, в Катаре нет демократии. Потому что они же иногда тоже говорят, оказывается, в этой стране не было демократии, а мы-то не знали, как Саудовская Аравия, вот абсолютно верно, ничего себе, они там,
вы растворяете журналистов,
они там, людей там убивают в посольствах, а мы-то не знали, мы-то думали, что... Вот, или как в Катаре сейчас будет чемпионат мира, многим там открыли, а что там, серьезно? А как же им чемпионат мира дали? А мы-то и не знали, что там вот так вот. Серьезно, вы не знали этого? Ну ладно, хорошо.
Более того, очень любопытно, кстати, это я вчера статью в Блумберге читала, где, значит, аналитики говорят, что Китай, и формулировка такая, увеличивает зависимость от российских энергоносителей. И слово «зависимость» присутствует в контексте Индии, которая покупает, в контексте Китая, которая покупает, и даже в Европе, у европейцев, что надо снижать именно зависимость. Но почему от российского топлива зависимость, а от катарского, от норвежского, от, не знаю, какого, канадского, какого угодно, это не зависимость, это что-то другое.
Ну, там речь идет о том, что как бы нужно, типа, все всем свои диверсифицироваться. Вот, и в этом плане вы правы с точки зрения того, что, собственно... Еще раз повторяю, вот моя-то идея заключается в том, что, да, что, вот говорили, мы были 50 лет в страшной зависимости от Советского Союза России. И что за эти 50 лет Советский Союз вас как-то там шантажировал этой зависимостью, Россия тоже, потому что на самом деле, еще раз повторяю, ведь мы никогда, сейчас вот времена просто, конечно, радикально, как в калейдоскопе, поменялись, но и то, видите, мы сохраняем поставки. Конечно, там Европейский Союз обвиняет нас в том, что мы там не хотим запустить Северный поток-1, и вот буквально 31 числа опять уйдет на трехдневный ремонт, отсюда и цены там опять пробили потолок в 3000 долларов за 1000 кубов по сентябрьским фьючерсам. Но на самом-то деле обвиняют, но никто не решает вопроса о юридических гарантиях неприменения санкций, никто не собирается запускать «Северный поток-2». Все как-то с юморком, вот как компания Siemens, наверное, слышу эту новость, там объявила, значит, о том, что надо плейлист создать для одинокой турбины, потом, правда, сами поняли, что это перебор, и как бы не смешно стало, извинились даже. Вот, извинились, но в портовые не приехали турбины ремонтировать. Поэтому, ну, вот когда относятся к этому с каким-то вот таким юмором странным, ну, что, смешно, что ли? Ну, давайте посмеемся, давайте плейлисты посоздаем.
Только интересно...
А зима-то как, она тоже, как бы, будем смеяться, это будет согревать нас или что? Не знаю.
С Молдавией любопытная история. Опять жест доброй воли в отношении Молдовы газа, который, как и предполагалось еще, когда в октябре уговаривали вот это соглашение заключить по там аудиту, рассрочке вот этого супердолга. И сейчас снова Молдавия говорит, а мы не можем. «Газпром» говорит, ну ладно, тогда в порядке исключения мы тоже вам готовы отсрочить этот платеж. А к чему это все? В обмен на что? Что молдаване не будут провоцировать ни Гагаузию, ни Приднестровье?
Я думаю, что вы правильно говорите. Почему? Потому что, ну, на самом деле, вы же знаете, что я вообще-то человек, всегда выступавший с прагматичных позиций, за что меня, кстати, очень активно ругали. Я давно говорил о том, много лет говорил о том, что энергетический бизнес должен быть бизнесом. И политику туда вмешивать не стоит, в том числе я это говорил относительно постсоветского пространства. И, кстати, многие люди как раз думали наоборот, что все равно энергетика должна быть там инструментом продвижения нашего влияния, да, и так далее. Вот. И мы, собственно, еще тогда из той же самой Украины пытались разобраться с точки зрения наших старых отношений, перевести Украину на рыночные цены. Украина категорически не переводилось. Я имею в виду еще историю там 90-х нулевых годов, которая очень
перед
долго
Новым годом
длилась, там все эти, да, газовые угу. войны, первые. Вот, сейчас это все выглядит как такие цветочки, но, видимо, из этих цветочков-то ягодки и вырастали. Ну да ладно, собственно, идея-то заключалась действительно в том, что вот что делать с нашими постсоветскими друзьями, которые, многие из которых оказались не совсем друзьями, а то и совсем не друзьями, как выяснилось потом. Вот. Но, тем не менее, разделение рынков, как это называется, дальнего и ближнего зарубежья угу. присутствовало, особенно в газовой сфере. И действительно, мы поставляли газ по довольно комфортным ценам, и была достаточно серьезная дискуссия, правильно это или нет. Еще раз подчеркну, я всегда говорил о том, что не получится за энергетику купить лояльность, поэтому давайте лучше подумаем, как нам денег заработать. И вот, собственно, я думаю, что и в контексте тех событий, которые мы наблюдаем, конечно, прагматизм постепенно побеждал, и тот же «Газпром» переводил постсоветское пространство на более рыночные отношения. Где-то брали собственность, да, то есть такое тоже там угу. было, например, там в Армении и в ряде других стран, где «Газпром» получил газотранспортные системы, возможность продавать газ на внутреннем рынке. Вот. Решались в Белоруссии, кстати, да, сейчас это подзабылось, но тем не менее, мы Белоруссию тоже переводили на цены. Правда, там был обратный процесс строительства единого энергетического рынка, который позволял Белоруссии надеяться на получение газа по тем же внутренним ценам. Да. То есть, на самом деле, такие были процессы. «Газпром» пытался сделать эту историю более рыночной, но у нас были в правительстве евразийские интеграторы, так скажем, которые считали, что нам нужно строить единый рынок, угу. вот, общее экономическое пространство, и частью этого процесса было создание единого энергетического рынка. Естественно, это очень сложная история, но, тем не менее, такие задачи были. Возвращаясь к Молдавии, соответственно, естественно, возник вопрос, когда стали приходить, особенно к власти, откровенно антироссийские руководители, бравшие курс на евроинтеграцию, там, более активное взаимодействие с Румынией и так далее, возникал вопрос, ну, первый вопрос, который у меня возникал, купили ли мы лояльность, да, потому что для меня ответ был очевидный, что этого не получится
конечно,
сделать.
Очевидно.
А второй вопрос теперь, что мы будем делать, и вот мы стали переводить на рыночную историю. Кейс с Молдовой, он был показательный, потому что действительно мы Молдове сказали, что, ребята, вот есть рынок, вот наша цена, значит, больше никаких политических уступок не будет. Вот. И теперь, да, их перевели на предоплату. Собственно, сейчас этот сырбор заключается в том, что они не внесли
аванс.
Аванс, и «Газпром» действительно дал им возможность пока получать газ в кредит. То есть Молдавия признает цену, но признает также, что денег у нее никаких нет. И я думаю, что ключевой все-таки ответ заключается в том, что мы понимаем, что в то же Приднестровье газ идет через Молдавию. Угу. Вот, в этом плане Молдавия может оставить Приднестровье без газа. То есть возникает вопрос, готовы ли мы сейчас там, к такому серьезному, полноценному политическому кризису с участием Молдавии, Приднестровья, то есть мы же понимаем, что там СВО крайне близко, вот, и все это может вспыхнуть. Вы и другие регионы Молдавии вспомнили, да, Гагаузия, где сейчас тоже серьезный политический кризис. Вот, поэтому я думаю, что здесь «Газпром» учел текущий политический момент.
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Давайте новости послушаем, потом продолжим. Ваши вопросы вижу, все задам.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Несколько ваших сообщений, как и обещала. От, значит, Алексея нашего Морозова. Говорит, Константин Кулеба, ты фееричнее немцев назвал экономику Европы газовыми наркоманами. Ну, что такое? Вот, ну, не знаю, даже заявление украинских чиновников, мне кажется, не стоит обсуждать, потому что там, в общем, уже пост в какой-то модерн начался.
Я бы, знаете, обратил внимание на очередное заявление, что там опять кто-то опять из украинских чиновников заявил, что забирать газ из трубы транзитной – это правильное решение вот в этом контексте. Я к тому, что вот это на месте европейцев у нас гораздо больше внимания привлекает, потому что я вот совершенно не удивлюсь, если зимой действительно из оставшегося украинского транзита ребят начнут брать газ. Ну, правда, сейчас понятно, мы просто, как мы уже говорили, как мы реагируем, мы пожмем плечами и скажем европейцам, ну, а что, ну, что мы с этим, как это было с Луганской областью, ну, не могут они транзитировать, что мы с этим сделаем? Мы вам предлагаем, запускайте «Северный поток-2», ну, не можете, ну, сами,
говорит, белый флаг.
Сами с ними разбирайтесь, потому что на самом деле ведь никто про Украину, там, про тоже Молдову,
не говорит.
В Европе-то никто не думает. Потому что когда вот они сейчас придут, скажут, слушайте, а у нас тоже будет зима. Говорят, да ну ладно, подождите, а как так? Вот помните, был план на Украине ленд-лиза. Американцы обещали СПГ прислать в долг. Как бы Украина там на полном серьезе это обсуждала. Какой СПГ, в какой долг? Откуда вы его возьмете? Вам их через Польшу приведут? Так он до вас не доедет в этой ситуации газового голода в Европе. То есть в этом плане,
поляки-то
скажем,
подготовились,
как Украина. Понятно, что там сейчас все тоже перемешано, там экономика рухнула. Возникает просто вопрос, сколько газа нужно Украине будет? Они какие-то объемы еще сами добывают, но в этом плане там вполне может быть, что его не хватит, и они прибегут в Брюссель, а потом скажут, ну хорошо, мы газ забираем из российского транзита. Мы скажем, ребят, ну форс-мажор, что мы с этим сможем сделать? Это ваши люди, сами с ними разбирайтесь. Вопрос в том, что газ-то не дойдет до Европы, это только ухудшит данную ситуацию. Ну а вот всякие там истории, там, что Европа состав... газовые наркоманы там, и так далее. Что значит газовые наркоманы? Ну тут действительно обсуждать даже...
А наш слушатель еще продолжает. А какова вероятность возвращения знаменитого лондонского смога? Ну, про уголь, видимо, вопрос.
Про уголь, вопрос про уголь. Вероятность лондонского смога, но, безусловно, она есть, потому что, правда, ряд угольных станций британцы успели взорвать. Угу. Можете на YouTube там найти ролики. Это тоже вызывало там ликование, красивые съемочки там.
Потому
дронов,
что мы зеленые.
Взрываем что... станции, такая вот эстетика странноватая. Значит, все, что не взорвали, вернули. Вот такой Борис Джонсон, так здорово быть зеленым. Самое, знаете, что интересное, что Британия приторговывает норвежским газом в континентальную Европу. То есть это тоже такой интересный момент.
Да, и очень боятся, что Норвегия может это всё
сами сидят свернуть. Без энергоносителей, берут газ у Норвегии и перепродают его в континентальную Европу. Ну, понятно, что есть компании, которым нужно зарабатывать. Они понимают, что там ценник выше, зарабатывают на этом. Поэтому, а уголь, да, приходится возвращать, и приходится возвращать, и, как ни смешно, и дровяную генерацию. То есть, короче, назад, в 19 век, ко временам Диккенса, ну, ладно, это их выбор, что мы с этим можем сделать?
Очень хотела с вами тему нефти обсудить, потому что там тоже много чего интересного, и это все тоже на политику сейчас замешано. Во-первых, мы знаем по Ирану, как будто бы там что-то, сдвиг какой-то по сделке происходит, а с другой стороны, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз говорит, что для стабилизации рынка ОПЕК+, может потребовать сокращение добычи для стабилизации действительно там цены и так далее. А мне кажется, это много на Иран тоже завязано.
С иранской сделкой много, конечно, непонятного и мутного. Почему? Потому что американская пресса, скажем, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе разгоняла такие мега-ожидания, что сделка будет заключена буквально вот-вот,
да,
на днях. Что значит эта сделка для нас? Ну, радиослушатели наверняка знают, но если коротко, речь идет о том, что Иран добровольно должен приостановить обогащение урана и, соответственно, создание ядерного оружия, да. А в ответ на это страны цивилизованного мира, так называемого, дадут ему возможность расширить экспорт нефти. Точнее, правильно сказать, приступить к экспорту нефти, потому что сейчас, как известно, экспорт под санкциями, но это не мешает, например, Китаю иранскую нефть покупать. И в этом плане Иран накопил довольно большой опыт обхода санкций, которые мы, кстати, в этом плане смотрим и заимствуем. И вот здесь как раз есть чему у Ирана поучиться. Но, естественно, когда все это будет легализовано, иранская дополнительная нефть, она может на рынке появиться. А нефть у Ирана есть. И здесь есть опыт 2016 года, когда были сняты санкции. То есть такая история, она уже была. С Ирана снимали санкции в 2016 году. И Иран получил возможность резко нарастить поставки, и это произошло. Более того, даже поставки оказались выше, чем ожидания американских аналитиков энергетических рынков. То есть в этом плане, да, он показал, что он эту дополнительную нефть на рынок поставить способен. Вообще история с Ираном, она, кстати, показательна, ну, с точки зрения вообще отношения. Вот когда говорят западные политики, что мы за ценности. То есть вот когда, скажем, один президент США говорит, нет, надо с Ирана снимать санкции. Хорошо с ним. Потом другой говорит, нет, надо
там
нет опять.
Демократии.
Нет у них там демократии. Опять, ладно, ввели. Теперь, значит, третий сначала говорит, нет, надо, конечно, сохранить, а потом надо все-таки снять.
Ну, потому что Россия страшнее Ирана.
Да, потому что, ну, это откровенно же говорится о том, что сейчас нужно найти дополнительную нефть на рынке, чтобы заместить российскую нефть. То есть в этом плане никто этого не скрывает. Причем тут какие-то ценности, причем тут авторитарный режим в Иране, причем даже ядерная бомба. Как бы оказывается, вот все предельно утилитарно.
Другое дело,
нужна
что
нефть,
не
снимаем
кинут.
Санкции. А?
Иран не кинут опять.
Нет, ну, во-первых, сделки еще нет. Начнем с этого.
Барель говорит, что большинство стран, ведущих ядерные переговоры с Ираном, согласны с предложением Евросоюза по сделке. Вот Барель сейчас читаю.
Я еще раз говорю, две недели читаю там Bloomberg и другие агентства, которые говорят, что сделка будет заключена на днях. Возникает вопрос, на каких днях и когда она будет заключена. Еще раз говорю, это вовсе, я вовсе не говорю о том, что она не будет заключена, да? Но там есть достаточно важный момент, он связан с тем, что господин Байден, как известно, не так давно приезжал на Ближний Восток и посетил Саудовскую Аравию, например, посетил Израиль, например, и западные международники трактовали этот визит как создание антииранской коалиции, что даже... По их версии, Соединенные Штаты пытаются как бы сблизить даже Израиль с саудитами и эмиратами для того, чтобы как бы изобразить единого врага под названием Иран. После этого Соединенные Штаты начинают резко активизировать переговоры по снятию санкций уже с Ирана. Возникает вопрос, нет ли здесь какого-то противоречия. По крайней мере, я уверен, что у руководителей Саудовской Аравии, которых вы упоминали, такие вопросы возникают к Соединенным Штатам, типа, ребята, а что вы делаете? Подождите, значит, что вы приезжаете к нам и говорите, мы тут создаем антииранскую коалицию, мы готовы вообще там вам и оружие поставить, и что хотите делать, мы только просим вас
добывать
нарастите добычу нефти, нам надо что-то сделать с русскими, потому что тут вот сейчас европейцы по нашим активным просьбам вводят санкции, и 5 декабря будет введен запрет на морские поставки. Европейцы, естественно, это все ввели, а потом спрашивают нас, американцев, а где же нефть, как вы нам поможете? Мы им вроде обещали, но у нас других идей нет, вот давайте с вами как-то договоримся. Саудиты говорят, типа, а, собственно, зачем нам все это? Нас устраивают цены, нас устраивает ситуация с объемом. И так Саудовская Аравия добывает нефти на рекордных уровнях своей истории. Дальше там уже идут спекуляции. Может ли она добывать больше, не может. Отдельная история, в принципе, еще раз повторяю, ее вполне устраивает сочетание объемов и цены. Это уникальная ситуация, когда Саудовская Аравия, еще раз повторяю, добывает очень много, а цена, ну, несмотря на там определенные качели, все равно находится там в районе $100 за баррель. Это много. Потом Соединенные Штаты начинают игру с Ираном и, опять же, с той же целью найти дополнительную нефть для мирового рынка. И вот тут и появляется заявление, после того, как начинается история, да, что завтра будет заключена сделка, иранская нефть появится на рынке, появляется товарищ из Саудовской Аравии, который говорит, мы готовим новую сделку ОПЕК+, если будет нужно, мы пойдем на ограничение новые добычи,
да,
чтобы
придушить эффект
тот... цены, потому что почему саудиты не соглашались увеличивать добычу, потому что они понимали, что может возникнуть ситуация с падением цены. Кстати, она может возникнуть, почему? Потому что обратите внимание еще и на другую часть заявления нашего саудовского партнера, который сказал, что на мировом рынке сейчас он наблюдает то, что назвал шизофренией. Он имел в виду разрыв между физическим рынком и спекулятивным рынком. Ну, собственно, ситуация известная, когда, собственно, существуют законы физического рынка, то есть реального спроса и предложения на нефть, и ситуация с финансовыми спекуляциями, ценой на фьючерсы, которые далеко не всегда отражают ситуацию на рынке физики. По мнению саудовского министра, сейчас спекулятивный рынок не отражает ситуацию на физическом рынке. На что намекает, на мой взгляд, министр? Он намекает на то, что Соединенные Штаты накануне выборов в Конгресс вполне могут использовать спекулятивные механизмы для того, чтобы сбивать нефтяные цены. А они это могут делать, потому что вы же прекрасно понимаете, что на рынке фьючерсов основные игроки – это американские деньги, это американский инвестиционный пенсионный фонд. То есть это, конечно, крупные ребята с Уолл-стрит,
умеющие спекуляцию,
которые легко могут. Это правда. Это правда. Они действительно могут манипулировать ценой на каких-то интервалах. В долгосрочном периоде обмануть физику не получится, но на каких-то интервалах это можно сделать. А дальше вам аналитики из Bloomberg там объяснят, вот когда цена будет падать, они вам объяснят там. А вот вы знаете, весь мир ждет там. Ну, то есть там это классическая ситуация, понятно, когда ситуация падает, а дальше аналитики начинают вам объяснять, а почему что это происходит.
Да.
При том, что до этого они ничего не могли объяснить, что это будет. Но когда это происходит, они вам 100 версий там объяснят. А вы знаете, мир ждет рецессии, а вы знаете, вот пришли такие новости о сокращении запасов нефти в США там на 0,28%, и это вот прям повлияло настроение инвесторов, и они стали панически там фьючерсы скидывать. Все это вам объяснят, но тем не менее, сейчас говорю, настолько гигантская эта финансовая машина, что действительно при помощи финансовых спекуляций можно сбивать цены на нефть. Саудиты обозначают свое недовольство этим. Они понимают, что сейчас Соединенные Штаты могут сыграть в дешевую нефть. Саудиты прямо говорят: мы на рынке физики вам подыгрывать не будем. Если вы будете это делать, если вы начнете снижать цену на нефть, продолжать, если вы начнете заигрывать с Ираном и заключите таки эту сделку, значит, мы с русскими заключаем сделку ОПЕК плюс 3, третью ветвь 3.0.
Сокращаем добычу, да.
Ну что, сокращаем добычу, в принципе, понятно, что сейчас для России этот сценарий не такой драматичный, как это было, скажем, в период ковида, хотя наша отрасль, кстати, надо сказать, что я вспоминаю прогнозы мудрейших мудрецов, вот, марта, апреля, и российских мудрецов, и Мирового энергетического агентства, мудрецы из мудрецов, которые обещали падение добычи, просто посмотрите их прогнозы, падение добычи на 3 миллиона баррелей в сутки в России в апреле месяце. Падение экспорта обещали на уровне 30-50% весной, летом. Еще раз повторяю, эти прогнозы были сделаны не на какой-то там 30-й год, эти прогнозы были сделаны весну-лето 22-го года. Это не означает, что ситуация для нас абсолютно беспроблемна. Вот. Мы часть с вами, собственно, вот проблем обозначили. Это тоже такая большая нефтяная игра, которая происходит. Но, по крайней мере, сейчас, вот на состоянии августа, мы видим, что, да, в начале августа было небольшое падение по добыче, но в целом у нас уровень добычи и экспорта находится примерно на уровне начала года, то есть до начала СВО. То есть пока вот эти полгода мы по объемам прошли очень неплохо. Дальше, да, дальше там сложности могут быть, еще раз говорю. И с той стороны тоже сидят люди, думают, как нагадить нам. Это тоже довольно очевидно, что они не сидят сложа руки. Но посмотрим, наши тоже аргументы известны. Вот, собственно, мы говорим и про игру с Саудовской Аравией. Вот. Понятно, что саудиты не наши друзья, но сейчас мы с ними скорее в одной лодке, и поэтому вот то, что действительно обозначили уже начало переговоров по третьей сделке ОПЕК+, это довольно важный момент, потому что, ну, просто вторая сделка, ковидная сделка, она по объему фактически вот сейчас себя исчерпала. Но я имею в виду, что уже с точки зрения лимитов разрешенных страны вернулись на тот уровень, от которого не отскакивали. Напомню, что в 2020 году сделка была в том, что зафиксированы были текущие уровни и резко ограничивали добычу от них. Так вот, собственно, вернулись мы на доковидные объемы. Страны ОПЕК плюс не могут, то есть у них даже сейчас ситуация такая, что квоты есть, но они столько не добывают, да, но, тем не менее, саудиты говорят, американцам говорят, что будете играть в свои игры, у нас тоже есть варианты, будем отвечать вам на рынке физики, русские сейчас с нами, а мы с русскими, потому что нас, саудитов, интересует возможность добывать большое количество нефти и продавать ее по цене на уровне хотя бы 100 долларов за баррель, нас это вполне устраивает.
Только другое дело, по сделке здесь тоже возникает вопрос, ведь первая сделка заключалась через Совет Безопасности, но когда Трамп из сделки вышел, то, соответственно,
подождите, а теперь... какую сделку вы имеете в виду?
По СВПД, иранскую, иранскую сделку.
Мы про ОПЕК плюс говорили.
Нет, это же все в контексте, и поэтому сейчас, когда Боррель заявляет, что, в общем-то, страны, которые обсуждают ядерную программу, в принципе, готовы поддержать вот эту сделку, предложенную Европейским Союзом, а как это, в обход Совбеза?
Ну, это уже политические вопросы. Да. Еще раз говорю, я резюмирую, что я читаю Bloomberg, который обещает завтра сделку, читаю я это уже несколько недель, сделки я пока не вижу. Может она быть заключена? Может, если Соединенные Штаты предпримут для этого определенные усилия, но тогда Соединенным Штатам придется объясняться с саудовскими партнерами, которых они еще буквально несколько недель назад уверяли в том, что создается антииранский альянс, что они все вместе сейчас надавят на Иран.
И будет круто.
У Эр-Рияда вопросов к Вашингтону уже возникает довольно много. Ну, что ж, это в наших интересах, так что посмотрим, что будет.
Здесь еще, так, сейчас, секунду, Виталий спрашивает, если Иран выходит в полном объеме на рынок, это означает понижение цен на нефть?
Ну, конечно, нет. Еще раз говорю, у Ирана есть потенциал оперативного роста добычи. Я уже сказал, что 2016 год показал, что действительно они способны это сделать. Там разные существуют оценки, там, ну, обычно где-то... Порядка, говорится, о миллионе баррелей в сутки. Вот. Конечно, это будет фактором снижения цен. Тут очевидно совершенно, что если Иран выйдет на рынок, это будет фактором снижения цен. И самое главное, что Иран своей нефтью, у них тоже нефть, она относительно близка по качествам к российской нефти Urals, и на нее поэтому почему баррель-то там тоже шумит, потому что Европа рассчитывает, что иранская нефть легально будет поступать на европейские заводы и будет заменять морские перевозки из России. Да. Мы, кстати, иранскую нефть, вот тоже интересный момент был, вытесняли с китайского рынка, то есть Китай вот берет иранскую нефть, но, в общем, мы предлагали лучшие условия, вот, и потому что, ну, идет статистика тоже, Bloomberg все время тревожно публикует, что там поставки находятся на высоком уровне, вот чуть-чуть в Индию припадали, сокращались поставки, Bloomberg радовался, но вот последние опять репортажи тревожные, что и в Китае опять растет морская перевозка российской нефти, вот очень такие грустные были сообщения на днях агентства Bloomberg, что морские перевозки нефти из России, по данным трекеров, опять вернулись на летние пики. Значит, надо с этим что-то делать. К вопросу о том, что ребята, конечно, будут думать, ну, какие нам еще, значит, какие там у мистера Фикса еще гениальные планы остались в голове.
По любопытной еще теме по поводу Каспийского трубопроводного консорциума, который сообщает, что приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений, заявки грузоотправителя будут выполнены в сниженном объеме. Это про что сюжет?
Про Казахстан. Это сюжет возвращает нас вот к той теме, которую мы с вами, Евгений, обсуждали в первой части, насчет наших постсоветских друзей. Угу. Насчет наших постсоветских друзей и что с ними делать. Потому что, ну, история с Казахстаном, она как раз ровно вот из этой серии. Вы, конечно, помните, что было в Казахстане в январе. Да. Вот, и роль России в том, что было в Казахстане
потом
в январе.
Потом мы помним странное заявление президента Казахстана на Петербургском форуме, когда он сидел рядом с президентом.
Да, и такие тоже делал, да. Какие-то непонятные, полушутливые какие-то комментарии. Но на самом-то деле, да, и потом, собственно, и мы понимаем, что Казахстан зажат между двумя огнями. Почему? Потому что очевидно, что в Казахстане довольно серьезное присутствие американских, британских, континентально-европейских инвесторов. У казахской элиты есть серьезные обязательства перед ними. Это к вопросу о том, как бы, покупает ли наша экономика лояльность постсоветских стран, или мы что-то здесь сделали не так. Ну, вопрос этот отдельный и масштабный. Мы видим, что Казахстан, конечно, очень аккуратно относится к тому, чтобы не попасть под санкции Соединенных Штатов за нарушение российских санкций. Очевидно, что мы рассчитывали на то, что Казахстан определенную какую-то партнерскую помощь окажет не только в вопросе энергоносителей, а вопрос энергоносителей связан с тем, что казахская нефть, вот, например, КТК, как работает? Берется нефть из Казахстана, смешивается частично с российской нефтью Urals и поставляется смесь, которую раньше называли CPC Blend на европейский рынок. Европейский рынок теперь вводит санкции, и Европа будет считать, что эти бленды не являются законными. Возникает вопрос, что будет с поставками. Казахстан пытается, естественно, сохранить рынок для себя. И вот, собственно, все эти истории с Каспийским консорциумом, которые тут действительно то прекращают работу, то возобновляют работу. Там вот буквально за этот год произошло много всяких событий удивительных. Сначала был шторм в Черном море, который затронул, прежде всего, причалы КТК, потом нашлась мина, потом нашелся экологический ущерб, и даже было решение суда, запрещающее поставки с КТК. Потом неожиданно региональный суд отменил это решение, и поставки возобновились, и тут вот снова новости, что опять возникли катаклизмы. И поэтому я думаю, что здесь действительно игра заключается в том, что, как мне кажется, что, собственно, мы ждем от Казахстана определенной поддержки, в том числе и по сохранению экспорта казахской нефти с добавлением российской нефти. Вот. То есть для нас это некая опция по сохранению европейского рынка. На Казахстан, естественно, оказывается колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов. Ну, соответственно, вот здесь Казахстану и нужно определяться, да, как он сумеет. Потому что, ну, в Турции же похожая тоже ситуация, на нее, естественно, там давление оказывается и со стороны Соединенных Штатов. Но Турция пытается на этом заработать. Здесь вопрос, конечно, там, крепости политических нервов у руководителей этих государств. Ну, просто и Турция, и Казахстан похожи с точки зрения отношений, что они не присоединились к санкциям. При этом вторичные санкции Соединенных Штатов на них могут распространиться, но они стараются, по идее, должны стараться заработать. Вот Турция старается более активно это делать. Кстати, тоже агентство Bloomberg с тревогой сообщает, что и поставки нефти в Турцию растут на глазах.
Да.
Вот, то есть новые рынки – это не только Индия и Китай, это сейчас и Турция, и Египет. Там для нас, кстати, вот с точки зрения поиска новых рынков, там некоторые даже экзотические есть вещи. Вот Bloomberg написал вчера, что третий танкер мы отгрузили в Шри-Ланку.
А Малайзия сейчас задержала какой-то наш танкер, да.
Чем Шри-Ланка там расплачивается с нами, но поскольку поставки осуществляются компаниями, да, российскими, то я думаю, что они все-таки там не понимают. Бесплатно. Там, да, разные там были истории, они там собирались расплачиваться товарами. Вот. Понятно, что это может быть диковато, бартер, но, в общем, посмотрим.
А с Афганистаном бартер?
То же самое, да.
Изюм и предлагали... целебные травы, правда, из Афганистана, двусмысленно звучит немножечко.
Да, согласен с вами. Вот, целебные травы из Афганистана для нужд фармацевтики звучит как-то немножко... загадочно, вот, но еще раз повторяю, пока, да, действительно, Афганистан тоже заявлял об интересе к российской нефти, у нас есть товар, который имеет ценность на современном рынке, кто бы что ни говорил, и в этом плане, если Европейский Союз собирается вводить эмбарго морское, вот, ну что ж, будем искать другие варианты. Кстати, вот в заключение мы тему не разобрали, она, может быть, чуть-чуть прошла, я имею в виду история с дружбой. Вот,
да,
вела Украина, да. Сказала, ой, вы знаете, а у нас тут санкции, мы не можем от России принять платеж. И мы больше прокачивать нефть по южной ветке дружбы не будем. Так, между прочим, европейские компании за несколько дней нашли сами решение. Ага. Вот, хотя могли тоже сказать, ой, вы знаете, санкции, все, не нужна нам российская. Оказалось, нужна, потому что другой-то нефти нет. Конечно. И даже Польша там принимала участие в решении этих вопросов. Ничего, все решили, как выясняется. Так что нужна нефть. Можно при желании находить решение, в том числе и со стороны европейских компаний.
Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч в эфире.
Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 14 часов вернусь.